говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Грузии идет проверка винных заводов. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, предупреждает член руководства НАТО. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из основных тем выступления стала демографическая ситуация в стране.
Вы знаете, что в среднем число жителей нашей страны становится меньше ежегодно почти на 700 тысяч человек. Мы неоднократно поднимали эту тему, но по большому счету мало что сделали. Для решения этой проблемы необходимо следующее – снижение смертности. Второе – эффективная миграционная политика. И третье – повышение рождаемости.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме развития вооруженных сил. Президент, в частности, сказал, что к 2008 году армия более чем на две трети должна стать контрактной. Призывников планируется освободить от участия в антитеррористических операциях. Путин указал также на необходимость расширения полномочий регионов в социальной сфере и затронул темы роста ВВП и вступления России во Всемирную торговую организацию. Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт обжаловал решение Замоскворецкого суда Москвы, признавшего законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. Защита заявляет, что по закону Ходорковский должен отбывать наказание вблизи от места проживания. Жалоба будет рассмотрена 23 мая. Ранее Замоскворецкий суд отказался удовлетворить аналогичную жалобу адвоката главы Минотепа Платона Лебедева, помещенного в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус, пока результатов не принесли и продолжатся в четверг. В среду в поисковой операции в горах Кабардино-Балкарии участвовали более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли, у него серьезное обморожение. Спасенный указал, где могут находиться его товарищи, сказав, что все они живы. В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Сотрудники милиции арестовали его в среду вблизи площади, где проходила несанкционированная акция протеста оппозиции. Несколько участников акции тоже задержаны. В Беларуси остаются за решеткой еще два оппозиционных лидера, осужденные на 15 суток бывшие кандидаты в президенты Александр Миленкевич и Александр Козулин. В Киргизии убит кандидат в депутаты и один из главных криминальных авторитетов страны Рыспек Акматбаев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как сообщил пресс-секретарь МВД Киргизии Нурдин Джангараев, Акматбаев был убит при выходе из мечети в селе Кокжар. Он был расстрелян из автомата Калашникова, неизвестным в маске, подъехавшим к мечети на темной Ауди. Рыспек Акматбаев выиграл в апреле этого года до выборы в парламент. Он баллотировался вместо своего брата Тынычбека Акматбаева, убитого во время бунта заключенными осенью прошлого года. В убийстве своего родственника Акматбаев обвинил премьер-министра Феликса Кулова и на митингах требовал отставки главы правительства, публично угрожая убить Кулова. Депутатский мандат Рыспек Акматбаев получить не успел, так как в Бишкекском городском суде возобновлено уголовное дело по обвинению криминального авторитета в убийстве офицера милиции Чиныбека Алиева, расследовавшего заказные убийства в республике. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Радио Свобода. Новости.
Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, считает член руководства НАТО. Маршон Биллингсли не назвал, от каких конкретно стран исходят угрозы для Европы, заметив только, что эти сведения содержатся в отчете, который получили послы стран НАТО в Брюсселе. Биллингсли, возглавляющий Совет директоров по вооружениям, считает, что Европа должна создать собственную противоракетную оборону. Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. Ситуацию комментирует Кеннет Рот, исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Хорошая новость – в Совет не попали представители двух государств, менее всего этого заслуживающих. Венесуэла и Иран избраны не были. Это шаг в правильном направлении. С другой стороны, в Совете оказались страны, которых мы бы предпочли там не видеть. Китай, Россия, Саудовская Аравия, Куба. Но это было почти неизбежно. Едва ли можно считать неожиданностью тот факт, что они выбраны.
Заявил исполнительный директор Human Rights Watch. Правозащитники неоднократно включали перечисленные государства в число нарушителей прав человека. В новый орган ООН входит 47 стран. США отказались участвовать в его работе, указав на несовершенство правил, позволяющих попасть в совет государствам, в которых ущемляются гражданские свободы. Сезон ураганов обычно начинается в США с 1 июня, но в этом году это произошло гораздо раньше. В опасной зоне оказался и Нью-Йорк. Рассказывает Владимир Морозов.
В ночь со вторника на среду в Техасе серьезно пострадали от торнадо несколько населенных пунктов. Погибли 3 человека, 10 получили ранения. Кое-где от домов остались только фундаменты. Дороги блокированы поваленными деревьями и линиями электропередач. Служба погоды советует готовиться к худшему и жителям Нью-Йорка. Они могут серьезно пострадать даже от урагана небольшой силы, потому что не готовы к стихийным бедствиям. Когда предупреждаешь людей, они полны оптимизма. Все надеются, что ураган их не заденет. Сотрудники Национальной службы погоды настоятельно рекомендуют жителям Нью-Йорка ознакомиться с расположением эвакуационных зон и приготовить рюкзаки со сменной одеждой, лекарствами и водой. Скорее всего, эвакуация коснется только самых низинных районов города. Но при сильном ветре в опасности могут оказаться и высокие здания. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И в заключение вернемся к главным новостям. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Грузии идет проверка винных заводов. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, предупреждает член руководства НАТО.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ежегодное послание президента Федеральному собранию весь день продолжает оставаться в центре общественного внимания. Суть сказанного главой государства обсуждаем с Марком Урновым, председателем фонда аналитических программ экспертизы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что стало для вас наибольшей неожиданностью в сегодняшнем послании президента?
Честно сказать, самым неожиданным стала его несбалансированность. Что вот президентом были обозначены 3 суперкрупные проблемы, которые действительно и общество, и страну терзают, и просто ставят под вопрос ее существования. Коррупция, которая достигла фантастических масштабов, раз. Демографический кризис, который даже лучше называть популяционным кризисом, потому что дело не только в том, что там сокращаются население, а в том, что еще и у населения ухудшается резко здоровье, падает качество подготовки специалистов, ну и так далее. И причем здоровье не только физического, но и психического. И третье – это слабая обороноспособность. Ну вот есть как бы их все 3 соединения, значит, такое коррупционное государство, вымирающее, деградирующее население и небоеспособная армия. Вот суть. И теперь какие предложены средства лечения этих язв? Коррупция. Было сказано, что мы как наступали на хвосты, так и будем наступать на хвосты. Кому не очень понятно, то ли крупным предпринимателям, то ли чиновникам, как наступать на хвосты. Ну, честно говоря, вот моему уму механизм не высветился. Значит, неясно. Наступанием на хвосты с коррупцией не борются. Далее. Демографический кризис и популяционный кризис. Но обозначена только его узенькая часть — демографический. Сверхсмертность не затронута вообще, вот только рождаемость. Что нужно, чтобы ее преодолеть? Значит, оказывается, что теперь будет каждой матери выплачиваться дополнительное там пособие в размере от 50 до 100 долларов в месяц. Вот можно таким способом что-нибудь решить? очень сомневаюсь. То есть это средство тоже неадекватно. Ну хорошо, там еще вот эти льготы небольшие и так далее, набежит, ну пускай $200 в месяц. Можно ли решить проблему вымирания нации, выдавая женщинам, там, ну допустим, по $200 в месяц дополнительно? С моей точки зрения, нельзя. Значит, и это средство неадекватно. Третье. Надо поднимать обороноспособность, надо вкачивать средства в армию, чтобы она была такой боеспособной и конкурентоспособной. При этом говорится, что Соединенные Штаты тратят в 25 раз больше, чем мы. Но, строго говоря, еще и Китай тратит уже в 5 раз больше, а будет тратить еще больше, потому что там разрыв в валовом внутреннем продукте между нами и Китаем, по прогнозам, к середине века достигнет 40 с лишним раз. Значит, мы и Китай не догоняем. И будут какие-то с нашей точки зрения, с точки зрения размеров нашего валового внутреннего продукта, большие средства тратятся на оборону, а там действительно, там и лодки подводные, и крейсеры, и все прочее. Это очень большие деньги. Но с точки зрения тех, с кем мы себя, или точнее президент, с кем себя сопоставляет Россию, то есть Соединенными Штатами, это мизер. Мы все равно и их не догоним, и с ними сопоставимы не будем. И с Объединенной Европой сопоставимы не будем, и с Китаем сопоставимы не будем. Значит, и это средство фактически не решение проблемы. Иначе говоря, вот обозначены три язвы и предложены средства, которые их не решают. Это что означает? Если мы будем так двигаться, ну, тогда просто там развалится через какое-то время и все, потому что это язвы, убивающие страну. Но если посмотреть немножко по-другому, если посмотреть на это выступление как на такую вот пиар-акцию, то тогда сходу выделяются три целевые группы, к которым было обращено выступление. Одна целевая группа состоит, видимо, из одного человека и стоящих вокруг него людей, его защищающих. Это Михаил Ходорковский. Было сказано, что вот наступаем на хвосты вот крупным бизнесменам и будем наступать. Вот четко услышали. Далее. Простой человек, который сидит там у радио или смотрит телевизор и видит, как президент страны до деталей выступает как министр социального обеспечения и говорит, что вот этим дадим там на 700 рублей больше, этим на 1500 больше, просто расписывает такую вот ведомость. Ну, немножко, но заботится глава государства вот о нас, вот всем все прописал, вот просто до копейки. Приятно, приятно. И генералы, которым было сказано, господа генералы или там товарищи генералы, мы вам дадим очень много денег. Вот тогда понятно, тогда это работа на имидж в целевых группах, в основном вот среди простого населения. Ну да, еще про пенсионеров было сказано, что они там тоже немножко на 20% увеличится пенсия. Вот, что тоже немножко. Простой народ и генералы. Вот это, вот если рассматривать это как послание по поводу собственного имиджа, тогда да, тогда оно сработано по всем законам пиара и нормально. Но повторяю, что меня не удовлетворяет подход к решению проблем, от которых, вообще-то говоря, тучи сгущаются над существованием самой страны.
Напомню, что вместе с Марком Урновым, председателем фонда аналитической программы «Экспертиза», обсуждаем текст сегодняшнего послания президента Федеральному собранию. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Политолог Вячеслав Никонов, член общественной палаты, подчеркивает очевидную разницу в подаче президентских посланий.
Как правило, Ельцин вообще не зачитывал полностью свое послание. Это был достаточно большой текст, который раздавался в виде брошюры по выходе слушающих из зала. Так было неоднократно в годы Ельцина. Самого же Ельцина хватало обычно на 15-20-минутную речь, особенно в последние годы его президентства. Поэтому, конечно, стилистика была абсолютно другой. Путин зачитывает послание полностью. Я не нашел в тексте послания объяснений запозданию послания, кроме того, что там очень много цифр и деталей. Я не исключаю, что Путин до конца детализировал свое выступление, стараясь не просто говорить о демографии, но и называть конкретные цифры, скажем, тех социальных пособий по рождению детей, по материнству, которые будут выплачиваться уже начиная со следующего года.
утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза». Обсуждаем сегодняшнее послание президента. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот интересное послание, ну как интересное, внимательно послушал послание, и как бы вот там говорилось, что жалко пацанов, которые не обстреляны и погибали в Чечне, это все понятно, этих пацанов не вернуть. И вот как бы сейчас вот идет вопрос о демографии, то есть малая рождаемость, в России умирает 1 000 000 человек, ну я не знаю, 700 тысяч, ну вообще-то 1 000 000 говорили. Ну и вот, и как бы нужны новые пацаны, как бы, извините, пушечное мясо новое, что ли. И вот у меня как бы вопрос к Марку Урнову. Вот когда президент сказал, он имел в виду, что волк слушает и кушает, типа, вот имелось ли это в виду Америка? И как бы это военная эскалация с Америкой, что ли, соревнование опять военное, что она в 25 раз больше тратит, значит, расходы на вооружение, а мы, мол, вот, ну никак.
Ну, с моей точки зрения, действительно имелось в виду Америка. Потому что это такой вот стереотип, который очень распространен в нашей элите. Если мы себя сопоставляем, то мы себя сопоставляем с Америкой. Стереотип еще со времен Холодной войны. Вот быть великой державой, это значит быть конкурентом Америки. Ну, когда-то, может быть, это было адекватно. Но вот сейчас, с моей точки зрения, это просто разрушительно. Это саморазрушительная вещь. Америка продолжает оставаться супердержавой. Мы, при нашем состоянии населения, которое вымирает, и еще раз хочу повторить, деградирует физически и психологически, ну, происходит вот такая вот деградация населения, потому что и алкоголизм чудовищный, и количество психических болезней безумное. Цифры, если кто-нибудь еще спросит, могу привести, там, по разным оценкам от 20 до 25% населения сейчас страдает теми или иными расстройствами, психическими, психологическими. Вот. Так вот, мы при таком населении, даже при том, что у нас там есть нефть, даже при этих безумных ценах на нефть, мы все равно не можем соревноваться с Соединенными Штатами по экономической, а значит и по военной мощи. Подавно мы не можем соревноваться с Китаем, который сейчас опережает нас примерно в 5 раз по затратам на вооружение и на оборону, и валовой национальный продукт у него намного больше, чем у нас. А к середине века Китай по валовому внутреннему продукту будет опережать нас примерно раз в 40 с лишним. Вот есть прогнозы такие очень солидные. Значит, и Китай мы тоже не догоним по военным расходам. Но, тем не менее, вот это вот стремление демонстрировать себя во что бы то ни стало и позиционировать себя во что бы то ни стало как супервеликая держава приводит к фундаментальным ошибкам в использовании имеющихся средств. В результате даем крохи на демографическую проблему, она не решается. Даем огромные деньги на военную машину, но она тоже не будет конкурентоспособной в тех масштабах, в какой мы должны были бы быть конкурентоспособными, если мы хотим тягаться с Соединенными Штатами и с Китаем. И в результате что? Огромное количество понапрасну израсходованных средств и усилий. А мы продолжаем все втягиваться во все более опасную ситуацию, потому что и внутренний потенциал подрывается больными людьми, и ситуация внешняя, она отнюдь не будет всегда такой простой и относительно стабильной, как сейчас. Вот, так что, по-моему, да, это была ассоциация с Америкой. К великому сожалению, мы продолжаем себя мерить по Америке, от которой мы отстали. Ну, в общем, навсегда.
Политолог Александр Цыпко, обозреватель литературной газеты, нашел свои отличия в стилях посланий первого и второго президентов.
Логика Ельцина – это логика ухода от коммунизма, когда проблема изменения, разлома ставится выше, когда люди не думают о последствиях. Так всегда в эпоху революции. Логика Путина – это эпоха реставрации, это консервативный язык, и другой язык – это язык, где понятие стратегия, державность, народ. И Путин меня поразил, что он точно сказал, есть отчуждение народа от собственности, от бизнеса, и есть отчуждение от власти. И поэтому эта программа преодоления наиболее опасного, что ли, угрозы современной России. Отсюда взгляд на социальную сферу, на демографию, на социальное самочувствие, на моральный климат. Отсюда попытка призвать бизнес к большей ответственности, понимать, что они, в общем, владеют общественным достоянием.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, из того, что я сегодня слышал, чего я не слышал? Я не слышал, во-первых, ну, какой-либо общей идеи, что мы, собственно говоря, строим. Ну, коммунизм, социализм, капитализм или что-нибудь еще. Тут никакой общей идеи нет. Второе, полное отсутствие всякого анализа. Почему при таком сумасшедшем росте цен на нефть у нас все так плохо? Ну, то есть какие-то должны же быть причины. В-третьих, ну вот милитаризация, о ней уже говорили, и, видимо, будут говорить много, это меня очень тревожит. Наше руководство пока что нашим ребятам ничего, кроме солдатской кирзы, предложить не может.
Ну, все совершенно справедливо. Так я и говорил, что на самом деле этот документ не аналитический. Это пиар-документ, рассчитанный на вот такое не очень критическое, доброжелательно настроенное к президенту массовое сознание, чтобы подкрепить свою позицию. Ну и на генералов, которые, естественно, теперь, имея в виду резкое увеличение затрат на военную промышленность и на армию, будут, естественно, лояльны к президенту. Вот, собственно говоря, и все. Там анализа действительно нет. Там действительно нет идеи и концепции. Что за этим стоит? Вот как Александр Цыпко говорил. Да, там есть много фраз, слов, великая держава, нация, державство. Ну, вот слова есть. Слова-то есть. Но нету основы и нету видения стратегического, как решать проблемы, как реализовывать эту, пускай стоящую за текстом идею. Да, мы хотим быть великой державой. Ну, вот, конечно, хотелось бы, но, с другой стороны, ведь понятно, что в нынешней ситуации мы никогда уже не будем, мы не сможем быть супердержавой. А, к сожалению, вот этот вот призрак супердержавы витает, к сожалению, потому что он неадекватный. Конечно, хотелось бы, но нету средств. А если нету средств, то тогда, значит, вот, ну, по одежке протягивай ножки. А нет, хочется быть. Вот поэтому это не аналитика, это так некие эмоционально насыщенные лозунги и слова, ориентированные на кратковременную эмоциональную реакцию, ничего больше.
Бывший председатель Государственной Думы, секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин опасается нового витка конфронтации с США.
Я могу, с сожалением, отметить, что, с моей точки зрения, дан некий такой старт противостоянию с Соединенными Штатами Америки. Речь идет о тех самых волках. Мне кажется, что мы здесь совершаем очень серьезную ошибку, ибо однажды уже противостояние для нашей большой страны окончилось ее развалом. Вот сегодня я вижу как бы начало нового издания, какой там, не знаю, холодный, не холодный, но, по крайней мере, прохладный уж точно войны в преддверии саммита в Петербурге, саммита восьмерки, я имею в виду, группы
G8. Слушаем вопрос от радиослушателя Владимира из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Владимир, я хотел бы задать вопрос вашему гостю, пожалуйста. Марку Урнову.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, какую роль в реализации планов Путина играет столичный Парвеню в его окружении? Я имею в виду Чубайс, Шохин, Черномырдин и так далее. Деньги которых лежат за границей и, естественно, там же и контролируются.
Ну, вот я думаю, что у Путина своя компания, а у них своя. Потому что Путин привел с собой питерскую команду, достаточно сплоченную, которая сейчас занимает ключевые посты в управлении государством. А старая гвардия, о которой вы говорите, ну, она, в общем, периферична. Она существенной роли и существенного влияния на современную политику не оказывает никоим образом.
Слушаем москвича Евгения Васильевича.
Добрый вечер, уважаемые.
Добрый вечер.
Я выражаю глубокую благодарность за возможность высказаться. И хочу задать вопрос скорее Владимиру Владимировичу, но косвенно также гостю нашей программы. Меня поражает такая, знаете, Владимира Владимировича настойчивость умолчания объединения наших двух государств, Белоруссия и Россия.
Ну, вот за Владимира Владимировича отвечать не берусь, а за себя отвечу. С моей точки зрения, это нереализуемая задача, по крайней мере, пока жив Лукашенко. Потому что всем известно, в каких натянутых отношениях находятся Лукашенко и Путин. Кроме того, Лукашенко никогда не хотелось объединяться с Россией, за исключением краткого периода времени, когда Ельцин был очень болен, Лукашенко поддерживался нашими коммунистами, и ему казалось, что от такого объединения он может оказаться в Кремле в качестве президента объединенной державы. Когда эта возможность испарилась, Лукашенко естественным образом расхотелось объединяться, потому что тут он сам себе голова, он управляет хоть маленькой, но страной. У него под контролем весь бюджет, коррупция в Белоруссии сопоставима с нашей, а может быть и больше. Вот. И из этого такого вот климата ему уходить и становиться кем? Вторым подконтрольным человеком? Или, может быть, губернатором? Ну, тут он член Организация Объединенных Наций, свой самолет, правда, уже никуда не летающий, потому что никуда не пускают, но батька там и вообще первый человек. Зачем ему объединяться? Не будет он этого делать никогда, пока жив.
Слушаю москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Но по поводу коррупции Лукашенко, это вранье самое обыкновенное, это раз. Теперь второе. По поводу того, что станет Россия великой державой и целесообразности тех целей, которые назначил президент Путин, ну, его можно поздравить, то, что это послание наметило действительно жизненно важные цели для России. И, по-моему, то, что плел господин Урнов, это абсолютная бессмыслица, незнание вопроса.
Ну, Петр Иванович, давайте мы не будем в таких терминах. Про коррупцию как раз Лукашенко, ну, может быть, президент побоялся на Беларуси экстраполировать свою критику коррупции в России. Но вот он довольно жестко говорил о коррупции среди собственного окружения.
Да нет, ну, я даже не буду комментировать это высказывание, потому что тут как раз вот на эту публику и президентское послание и было рассчитано. Очень позитивно относящиеся к Путину люди, для которых дорог символ великой державы, причем посчитать возможности себя не утруждают, просто такое вот некое эмоциональное надувание щек, и как некий идеал Лукашенко, который якобы не ворует. Хотя на самом деле, конечно, там коррупция чудовищная, чудовищная коррупция. Как это не больно услышать радиослушателю? Ну, что делать? Ну, есть такая категория людей, которые слушать не хотят и видеть не хотят то, что им не нравится. Ну, тоже способ существования. Почему нет?
То есть вы считаете, что в какой-то степени послание достигло своей цели? Сегодня?
Конечно. Конечно. А чего ж нет?
А как вам вот сам антураж такой великой державы?
Такая, это только компонент пиара. Ведь у нас на сегодняшний день, у нас примерно 70% населения хочет быть великой державой.
Напомню, у нас в студии Марк Курнов, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Московского суда, который признал законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. В Москве суд приговорил активистку НБП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно получил другой обвиняемый. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков погиб военнослужащий, 3 ранены. Убиты 2 маджахеда, более 10 скрылись. В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. 9 афганцев, угнавших 6 лет назад самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джалил Талабани. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано – пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действий и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Киргизии произвел перестановки в руководстве. Сменены, в частности, госсекретарь и руководитель службы национальной безопасности.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что содержание ежегодного послания президента Федерального собрания обсуждаем с Марком Урновым, председателем фонда аналитических программ «Экспертиза». Виталий Третьяков, главный редактор еженедельника «Московские новости», не придает большого значения запоздалому обнародованию послания.
Это 3-е послание, если я ошибаюсь, из путинских, которое произносилось не в апреле, как чаще было, а в мае. Путин сказал, что национальное достояние России создается ее народом, а не чиновниками там, и не олигархами. Это было четко произнесено. И, конечно, военный раздел. Путин сказал, раньше российским вооруженным силам такая задача не ставилась. Иметь возможность вести одновременно глобальную войну, региональную войну, если нужно, несколько локальных войн.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Игоря.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, я к Марку хочу обратиться. Марк, вы умный, опытный человек. Но позвольте мне некоторую прелюдию перед вопросом.
Да.
Значит, наша молодящаяся губернаторша петербургская возвратилась сегодня и прямо с корабля, как говорится, на бал, да, перед журналистами высказала, с каким трепетом не только она выслушала, но с каким сердечным трепыханием выступал президент, говоря о демографическом кризисе. Вы рисуете картину ужасную. Ну, в 25 раз, конечно, мы не догоним Америку, в 40 раз Китай мы не догоним. А я прибавлю еще, что демография не может быть решена, если будет выплачиваться матерям до 1,5 лет или даже до 3 лет. Они растят их до 20 лет и всю жизнь, а чем, знаете, маленькие детки, маленькие бедки, большие, большие траты. Но что я хочу сказать, и вам вопрос. А в этой тьме мы видим светлый луч. Если в прошлом государство мощное было на равных с Америкой, то сегодня только тьма и провалы.
Вот спасибо вам большое за вопрос. потому что вы подняли, с моей точки зрения, самую ключевую проблему. Кто мы сейчас и, соответственно, как нам жить? Да, может, ну, некоторые говорят, что я пессимист, а я действительно пессимист. Я думаю, что эпоха, когда Россия могла претендовать на позицию супердержавы, она ушла в прошлое. Максимум, что мы можем сделать, это стать нормальной страной, в которой удобно жить. Но тогда, для того, чтобы это сделать, нужно вот в этой знаменитой дилемме пушки или масла выбирать не пушки, как выбрано сейчас, а масло. И максимум имеющихся средств ориентировать на выведение населения из того чудовищного больного состояния, в котором оно находится. Но это означает, что мы не можем гулять сами по себе, толкаясь между объединенной мощной Европой и Соединенными Штатами с одной стороны, мощнейшим поднимающимся Китаем с другой стороны, нарастающей исламской такой новой империей с третьей стороны. А мы должны к кому-то присоединиться и стать частью чего-то большого целого, какого-то большого целого. С моей точки зрения, единственный для нас выбор – это начать интеграцию, долгую, но тем не менее, интеграцию с Европой, потому что все-таки она нам культурно ближе, чем, например, мусульманство и Китай. Вот. И если мы станем частью вот этой вот единой евроатлантической цивилизации, разделяющей вместе с нами наши угрозы одновременно, но имеющей общий экономический комплекс, это означает, что мы просто должны пускать сюда западный капитал, а наоборот не от него, не отгораживаться от него для того, чтобы стать частью. Вот, тогда мы сможем снизить таким образом необходимость военных расходов и не претендовать на то, что мы ведем и там стратегическую большую войну, и несколько региональных войн и так далее, как это делает супердержава, вот, а наоборот инвестировать в людей. И тогда, может быть, мы сумеем из этого вылезти. Хотя, на самом деле, конечно, демографические тенденции идут очень мощные и сильные. И вот там по одним из прогнозов, например, к 2050 году считается, что вот из всего населения, проживающего сейчас на русской, на российской территории, где-то 33 миллиона будут русские, а 27 миллионов уже будут китайцы. Вот. И там еще разные другие нации дополнительно. Вот, поэтому всяко образ страны изменится, она будет совсем другой. Но выбираем мы не между стать великой супердержавой, которую все боятся и которая диктует всем, потому что у нас есть труба, там газ и нефть, а стать либо нормальной страной, сохранив нашу территорию, но и культурно другой став, или потерять эти территории и оказаться просто на таком пятачке, зажатом между нынешними западными границами и Уралом, потеряв Кавказ и так далее. Вот, вот, вот реальная альтернатива, к великому сожалению.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин не нашел в послании ничего конкретного.
За исключением того, что, может быть, там выделение денег там по каким-то направлениям, в том числе связанное с рождаемостью. На это вообще ума никакого не надо, потому что денег, как у дурака махорки, у государства, тут проблем никаких нет. А все остальное, это, я думаю, это так общие разговоры, потому что строй надо менять, строй надо менять. Это раз. Во-вторых, так сказать, ситуация такая напряженная, она, в общем-то, и в мире, и в России, что в конечном итоге все равно все это закончится или сумасшедшим бунтом вообще, так сказать, или нормальной революцией. Вот так вот я полагаю.
Слушаем вопрос от Андрея, радиослушатель из Подмосковья.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать. Я вообще отношусь скептически к речам президента. Вот он говорит 3 года. Одни слова. Но ничего же не делается. Назначенные чиновники и губернаторы ничего не делают для России. А, извините, спящие министры там на собрании, это особая тема.
Во-первых, 6 лет у нас уже президент, да, только 3 года выделили.
Действительно, сегодня некоторые спали по картинке. Да. Не очень выгодное было изображение. Как вам понравилось исполнение заключительного гимна? Раньше такого не было.
Не было, но теперь вот все объединенно поют советский гимн с новыми словами, в третий раз переписанными. Я не знаю. Но на самом деле, вот от чего мне действительно больно, это от того, что мы упускаем фантастическую возможность. Если бы не эта политика, которая на самом деле испугала бизнес, резко ухудшила инвестиционный климат, затормозила развитие, мы бы сейчас могли иметь действительно экономическое чудо, мощную, развивающуюся бешеными темпами страну, в которую бы шли иностранные капиталы, где бы работал активный бизнес, в которой проходила бы модернизация, в которой власть и там мощный президент, опираясь на крупный бизнес, реально боролся бы с чиновничьей коррупцией. Все это можно было бы за 15-20 лет такой ситуации с фантастически высокими ценами на нефть мы могли бы превратиться действительно в очень хорошую, очень комфортную, обустроенную страну, решая попутно, да, свои вот эти вот страшные демографические проблемы. Вместо этого мы погружаемся в какую-то такую вот застойную тухлость. Есть много денег, но денег израсходовать даже нельзя, потому что спроса нет на деньги, потому что бизнес слаб, бизнес боится высовываться, он... Его жрет коррупция, все видят пример Ходорковского, зачем тогда финансировать. Вот в результате создается эта опухоль стабилизационного фонда, просто вот как демонстрация нашей неэффективности. Вот есть деньги, а тратить не можем и не умеем, и упускаем дорогое время. Отнюдь не всегда будет так относительно стабильно вокруг нас. Все-таки... Может быть всякое, могут начать расти напряженности, и с Китаем могут начать расти напряженности, у которого, кстати сказать, есть территориальные претензии к нам, и ислам не успокаивается, а мы еще со своей стороны делаем все, чтобы испортить отношения с западным соседом. И окажемся мы зажатые, вот такие никому не нужные, как неуловимый Джо просто, между тремя цивилизациями. Вот что происходит. Вместо экономического чуда разрастается просто раковая опухоль коррупции, вымирающее население и нереализованные возможности. Вот что реально. И пиар. Все, ура, все спокойно, все здорово. Вот.
Слушай, москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Урнов, если удобно, скажите, пожалуйста, с кем встречался представитель серого волка, господин Чейни, из наших оппозиционеров? Первый. И второй, какой-нибудь конкретный пример вот чудовищной коррупции в Белоруссии. Как-то я вот не уверен, что она там чудовищная.
Вот, спасибо вам. Спасибо. Вот с кем встречался, право слова не знаю. Право слова не знаю. А что касается коррупции, ну вот вы представьте себе, по крайней мере, до последнего времени было так. Вот Россия поставляет Белоруссии газ по одной цене, достаточно низкой. А господин Лукашенко вместе со своим государством продает населению газ по другой цене, более высокой своему собственному населению, а разница в ценах уходит во внебюджетный президентский фонд. Вам это ни о чем не говорит?
Вопрос оставляем открытым. Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот впечатление сначала, выступление небольшое такое, и потом вопрос. Впечатление такое, что это популистическое как бы выступление не патриота гражданина, а простого чиновника. Вот и все. А вопрос такой, почему Швеция, значит, Норвегия, Финляндия имеют схожие проблемы с климатическим состоянием как бы нашим, но не хотят быть супердержавами, а живут для того, чтобы народ жил там у них хорошо.
Ну, мы не по климатическим сравниваем признакам.
Во-первых, мы, к великому сожалению, с ними по климатическим характеристикам не сравнимы. Мы намного больше, и климат намного сложнее, и перепадов климата намного больше. Вот. А с другой стороны, да, конечно, понимаете, вот если сейчас бы вообще просто трезво на себя посмотреть и начать как-то адекватно жить, много было по-другому. Ведь, как ни смешно, но когда-то, вот сейчас это маленькая Дания, когда-то переживала кризис, причем не в обозримом прошлом, в 19 веке, ведь была же гигантская страна, огромная была страна, от которой начали откалываться там территории, в том числе Норвегия. Вот. Осталась маленькая страна, она тоже переживала вот эту вот проблему превращения в малую страну, но она ее очень конструктивно пережила, и сейчас страна с высоченным уровнем культуры, трудовой, с очень высоким уровнем жизни, с очень хорошей экологией. Ну, просто надо уметь приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, к тем обстоятельствам, которые ты не можешь изменить сам. В этом мудрость. Это один вариант жизни. А другой вариант жизни? А нет, я затыкаю уши, закрываю глаза, не хочу видеть реальности и бубню одно, что мне нравится. А я все равно буду большой. Вот как тут недавно я дискутировал с одним демографом, который сказал, да, вот нужно, чтобы в России за 20 лет появилось дополнительно 50 миллионов человек. И я это сделаю. Ну, вот я, конечно, очень позавидовал его темпераменту и такой мужской мощи, если он обещал за 20 лет сделать 50 миллионов людей, но, тем не менее, вот как-то можно жить так, но это, по-моему, не очень адекватно.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, услышал в президентском послании созвучные собственным взглядом мысли.
Это впервые сформулированная четкая стратегия путинской власти. Это доктрина Путина, это то, чего не хватало Путину, поскольку это не просто уже совокупность отдельных шагов, отдельных взглядов, а отдельных этапов. Это законченное цельное произведение, на 100% совпадающее с нашим представлением о том, что России нужно. Ну, Путин давно шел в этом направлении. Другое дело, что то ли обстоятельства не позволяли ему до конца описать свою собственную модель, то ли он до нее дозревал. Путин сегодня говорил буквально в наших терминах, даже вот тем же самым легкой, доброй иронией.
Слушаем вопрос от москвича Магомеда.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы мой один вопрос предвосхитили тем, что сказали, что внутри страны люди не дают даже самореализоваться даже. Это уже пройденная тема, это всем понятно. Вот у меня один вопрос к вам. Вот это вот громкое, что громко среди бела дня, вам не кажется, что вот это вот его пафосное заявление по поводу рождаемости, пособий, что там деньги налево-направо будут раздаваться, это ли не есть прелюдия к тому референдуму, которому готовится, что якобы его люди попросят якобы останься навечно нам президентом? Спасибо.
Вот эта тема очень часто обсуждается. Останется Путин или нет? Кто говорит, что останется, кто говорит, что не останется? У меня нету ответа на этот вопрос. Нету. Я не знаю. Возможно, и останется, потому что очень трудно уходить. Возможно. Я просто не хочу исключать эту ситуацию. Может быть, появится преемник, а может быть и не появится. Во всяком случае, я не стал бы... Вот что бы я точно не стал делать, это твердо бы не стал делать, это утверждать, что вот придет 2008 год, и Путин укажет на какого-то своего человека, скажет, что вот это вот мой преемник, вот выбирайте его из числа там еще каких-то конкурирующих с ним людей. Не уверен я в этом. Так, 50 на 50.
Слушаем москвичку Марину.
Слушайте, к вам вот как к аналитику серьезному, и соответствующие требования, чтобы вы более строги были в своих выводах. С одной стороны, вы говорите, что этим посланием президент нас разводит, вот таких, как я. Но я, например, слушала и действительно, может быть, я прельщалась, может быть, обманывалась, но я воспринимала это как качественное обещание первого человека в стране о том, что у нас сейчас политика правительства и государства будет направлена на народосбережение. Я так поняла, это главная идея Путина – народосбережение. А вы говорите, что он нас разводит. С другой стороны, он, может быть, хочет быть пожизненным президентом. Но тогда ведь никакая ложь, она долго не укрывается. Все, в конце концов, становится явным. Каким же образом он может меня вторично обмануть, если он сегодня меня уже разводит? Пожалуйста, вопрос второй. Ну, пусть Америка живет, как она живет. Дай бог и Китаю. Но мы не можем, вот пусть они живут, и никому не завидовать, никому в карман не смотреть. А жить, как мы можем. Ну, мы можем там плохо работать, но немножко будем беднее жить.
Ну, я, честно говоря, не очень понял, в чем второй вопрос. Вот, а в чем первый? Ну, да, Путин сказал, что будет заботиться о простых гражданах и постарается вот средствами, которые выделяются из бюджета, поправить демографическую ситуацию. Вроде заманчиво, заманчиво. Но только вы вот подумайте, вот можно решить демографическую проблему, выдавая каждой женщине дополнительно $200 в месяц? По-моему, нельзя, просто потому что рождаемость сокращается. Отнюдь не из-за того, что у кого-то нету $200, а из-за того, что происходят очень глубокие культурные сдвиги. Действительно, женщины сегодняшние современные в значительной части не хотят иметь больше там одного ребенка, потому что хотят как-то и его обиходить, и себе, и как-то сами пожить. А плюс еще вырождение. Мужчины пьют, мужчины болеют, мужчины слабые, сверхсмертность мужчин. У нас же сейчас средний возраст мужчины 57 лет, это на 13-15 лет меньше, чем в Европе. Вот, поэтому здесь много чего. Здесь и установки на такое потребительское поведение, на то, чтобы жить в достатке. А дети, естественно, они требуют иного. Здесь и необихоженность, здесь и неустроенность. Здесь очень много чего. И просто выдавая $200, эту проблему не решить. Вот только то, что я хочу сказать. Конечно, можно быть завороженным от того, что да, вот человек пообещал. Но я, как аналитик, я просто сопоставляю вот эти вот обещания с реальными средствами, которые под обещания подкладываются. И у меня сразу картина становится другой.
Леонид Гозман, замглавы Федерального политсовета Союза правых сил, разочарован тональностью послания.
Это не совсем то, что я бы хотел, или даже во многом совсем не то, что я бы хотел услышать от своего президента, да? Но если поставить себя на его место, если понять, каковы настроения в стране, то, в общем, безусловным позитивом является то, что за радикально антидемократическими, радикально антилиберальными, радикально антизападными настроениями президент в своем послании не пошел. Что огорчает? Что, в общем-то, решаются скорее, во многом решаются электоральные проблемы, а не проблемы страны. Ну, во всяком случае, вот насколько я могу оценить, объявленные меры по решению демографической проблемы к изменению демографического поведения, ну, не приведут ни при какой погоде.
Слушаю вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне тоже кажется, что надо все же рассматривать в это выступление не с точки 7 минут, а вот если рассматривать со времен Горбачевско-Ельцинского бардака, то я считаю, что вот позитивное движение все же...
Ну, не понял, в чем вопрос.
Он считает, что шаг вперед по сравнению с временами Горбачева. Как раз Михаил Сергеевич тоже очень много обещал.
Ну, вот,
программа «Жилье 2000», все мы помним.
Фактически все всегда все обещали. Как раз меньше всего обещал Ельцин. По крайней мере, в посланиях. Но тогда был, да, такой вот период был действительно сложный. Я просто думаю, что на самом деле Путину очень повезло с ценами на нефть. Все-таки, когда был Ельцин президентом, цены были несопоставимо ниже. Когда случился дефолт, вот сейчас даже как-то странно произносить эту цифру, цены были $8 за баррель. Сейчас они идут устойчиво вперед и могут стать и $100 за баррель. Деньги же бешеные. И поэтому во многом, ведь в чем психологический эффект восприятия? Вот у людей растет заработная плата, вроде как-то стабилизируется что-то. Но Да, по сравнению с прошлым, когда были очень тяжелые времена, просто, ну, естественно, такой перелом, он быстро не проходит и быстро не заживает. Вот, но дальше-то что? Вот, чья заслуга? С моей точки зрения, во многом ценная нефть. Не расскажешь, человек, обычный человек, не воспринимает упущенные выгоды. Вот есть реальность. У меня выросла зарплата на 30%. А когда ему какой-нибудь такой вот аналитик дутый вроде меня начинает говорить, да у тебя бы при иной системе организации власти, управления, хозяйства могла бы не на 30% зарплата возрасти, а на 200%. Ну, конечно, может быть и могла, но с другой стороны все-таки на 30% возросла. Вот это эффект, с моей точки зрения, эффект, который производит нынешняя ситуация на умы граждан. Заслуга не в управлении, с моей точки зрения, а в очень благоприятной внешней обстановке, которой не было ни у Горбачева, ни у Ельцина.
Слушаю москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что вы все-таки далеки от истины и в оценке послания, и вообще в оценке того, что будет с Россией и как она будет двигаться. Дело в том, что у России настолько такой крупный исторический фундамент, настолько мощный, что даже Америка не может состязаться с Россией по этому фундаменту. А на прочном фундаменте можно строить какой угодно конструкции здания.
Ну, Советский Союз был на этом.
Ну, вот эта вот красивая фигура, мощный, прочный исторический фундамент. Что это значит? Вот что значат эти слова? Мощный исторический фундамент. С моей точки зрения, это просто красивые слова. Пока не я этого не понимаю. Я понимаю экономический потенциал. Слова понимаю. Я понимаю человеческий потенциал. Понимаю. Он плохой. Экономический потенциал тоже плохой. Я понимаю геополитическую обстановку вокруг. Она плохая. Это я тоже понимаю. А что такое исторический потенциал? Что такое исторический фундамент? Это вот то, что мы прожили 1000 лет как государство. Прожили. Но я знал людей, которые жили там по 100 лет, а потом вдруг неожиданно помирали. И вообще, как Воланд говорил в свое время, что фокус в том, что человек не просто смертен, а смертен внезапно. Но это с человеком. Государство, конечно, и общество, оно куда более инерционно, но тем не менее, вот ссылки на то, что мы так жили долго-долго, и поэтому и дальше будем жить долго-долго-долго, ну, простите меня, это немножко по-детски.
Как, по-вашему, какие выводы сделают чиновники или администрация президента вот в духе сегодняшнего послания?
Ну, какие выводы? Что, какие выводы сделает военное ведомство, я понимаю, оно очень обрадуется. Что сделает ведомство социальное? Ну да, вот подготовиться к раздаче вот этих вот пособий. Дума тут же начнет там принимать всякие законы. И будет очень мощный пиар. Вот пиар ведомства возрадуется со страшной силой. Я думаю, что еще в течение достаточно длительного времени эти вот программные установки будут нисходить с экранов радио и из эфира все время звучать. То, что повторяю, что с моей точки зрения, это в основном, конечно же, мощная пиар-акция. И, как показывает реакция наших слушателей, в общем, акция успешная.
Ну, то есть она может быть использована в предвыборных
целях? Разумеется. Конечно, конечно. И «Единой России», которая партия президента, и которая теперь получает возможность использовать вот эти все формулы, ну и кандидатом фигурой X, которая будет баллотироваться в 2008 году на пост президента.
Спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У нас в студии был политолог Марк Курнов, представитель фонда аналитической программы «Экспертиза». Обсуждали содержание ежегодного послания президента Федеральному собранию. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520.